В эфире программа «Киев-Донбасс». В студии сегодня для вас работают Виктория Ермолаева и Ирина Седова, звукорежиссер эфира Вячеслав Полищук.
И сегодня в программе будем говорить о переселенцах с Тамилой Ташевой, руководителем общественной организации «Крым-СОС».
Об украинских традициях на Донбассе с активисткой Александрой Савченко.
Об украинских рождественских традициях с музыкантами Олегом и Оксаной Буд из группы «Буття».
И вот у нас уже в студии наш первый гость Тамила Ташева, руководитель общественной организации «Крым-СОС». Добрый вечер.
Добрый вечер. С Рождеством вас всех.
И мы сейчас попытаемся так подвести итог вот вашей работы за прошедший год. Расскажите, пожалуйста, какие основные были достижения в работе вашей организации?
На самом деле, можно говорить о достижениях организации, конечно же, да, но я бы все-таки говорила о том, что мы смогли совместно с другими общественными организациями, с отдельными органами государственной власти добиться для переселенцев теми людьми, над которыми, для которых мы работаем. Собственно, нам удалось добиться того, чтобы принять, наконец, один из законов, который мы лоббировали долгое время, пока он еще не подписан президентом Украины, но все-таки как бы мы ожидаем с дня на день буквально подписания. Это законопроект номер 2166, который мы все-таки добились, чтобы он проголосовался во втором чтении, потом его президент ветировал по рекомендации Кабинета министров Украины, и сейчас вот ждем его вторичного подписания. Это очень позитивно, потому что мы работали над ним долгое время, и он очень важен, он упрощает определенные процедуры для переселенцев. Также была принята, я не скажу, что она полноценная и хорошая, но программа адаптации и интеграции переселенцев, над которой работали и отдельные общественные организации, и министерства, и ответственность за эту программу Министерство социальной политики Украины. Все-таки это хорошо, да, она не идеальна, но она, по крайней мере, есть. Мы внедрили такую систему, как систему советников по вопросам внутренне перемещенных лиц. Такие люди, которые являются таким мостиком между общественными организациями, государственными органами власти и самими переселенцами, да, которые вот помогают переселенцам в их трудных проблемах на местах. А если проблема там носит более глобальный характер, да, то эта проблема выносится на центральный уровень. Поэтому позитивов достаточно много. Конечно же, добились не всего того, чего хотелось бы. У нас до сих пор нет долгосрочной стратегии по вопросам переселенцев, общей стратегии. Там у нас нет видения того, каким образом помогать людям с жилищным обеспечением. Однако есть чем хвастаться в том числе.
А законопроект, который Верховная Рада может принять, он упростит, эту, может быть, даст толчок этой стратегии?
Его уже приняла Верховная Рада в конце декабря прошлого года. И вот сейчас мы ждем просто подписания на день президентом. У него есть просто 15-дневный, по-моему, срок для подписания закона. Поэтому мы ждем этот процесс. Но он не то чтобы приблизит к написанию стратегии или еще чем-то. Это просто, в принципе, один из элементов общей стратегии. Потому что и наша организация, и ряд других организаций говорит о том, что должна быть общая стратегия, под которой уже будут писаться отдельные законодательные акты, подзаконные акты. И вследствие того, что стратегии общей нет, соответственно, нет общего видения у государства, что делать с 1 600 000 переселенцев с Крыма и с Востока, да, у нас возникают такие проблемы, что принимаются отдельные законодательные акты, они между собой не согласованы, потом их необходимо опять согласовывать. У нас нет единого органа, который бы занимался переселенцами. А если бы такая стратегия была, то все-таки мы бы видели на долгосрочную перспективу. Мы могли бы в том числе привлекать средства международных партнеров для помощи переселенцам. И эта бы помощь нам бы все-таки носила системный характер.
Я так понимаю, что сейчас даже не удается до конца органам государственной власти посчитать переселенцев. В чем здесь основная проблема? Почему их не могут посчитать, этих людей?
Ну, вот как раз-таки в законе 2166, в законопроекте пока он не подписан, написано, что должна быть единая система, единая база по учету внутренне перемещенных лиц. Да? И, соответственно, она будет действительно единой, которая будет, к примеру, если человек живет во Львовской области, потом вдруг решает переехать как вторичное перемещение, да, у него уже будет там в Киевскую область или город Киев, то, соответственно, его делом уже можно будет автоматически переводить. Да? Он приходит в департамент социальной защиты в городе Киеве, он говорит, я проживал там-то, переведите просто мое дело. Это легко проверяется и переводится. Да? Сейчас, если человек переезжает на другой, в другой город, то он проходит процедуру абсолютно заново. Да? И поэтому много бюрократических таких вот непонятных перепон есть по созданию этой базы. Почему до сих пор ее не создали? Конечно, большой вопрос. Да, она требует определенного финансирования, да, она требует законодательного урегулирования. И я надеюсь, если закон будет подписан, под него будут прописаны отдельные подзаконные акты, то, наконец, эта база будет создана. На самом деле, Министерство социальной политики ее уже почти подготовило. Они должны были презентовать ее в декабре, вот в конце декабря. Я так понимаю, что немного процесс затянулся, они будут презентовать чуть позже. Вот. Однако она практически готова, ее финансируют опять-таки. Сначала финансировали Управление Верховного комиссара ООН по правам беженцев, сейчас помогает финансировать Международная организация миграции. Она почти готова, ее разрабатывали в том числе по рекомендациям общественных организаций, да, какие критерии нужно там обязательно указать, критерии уязвимости семей и отдельных внутренне перемещенных лиц. Поэтому вот мы ждем, когда уже четкий будет учет, с одной стороны, переселенцев, с другой стороны, учет того, какими болезнями эти люди болеют, какие у них нужды есть, да, сколько человек в семье, какие возрастные категории и так далее. Потому что на данный момент всей этой информации полной, чтобы понимать лицо переселенца, ее нет.
Получается, что вот без этой базы невозможно проконтролировать, если человек может оформить там какое-нибудь пособие в нескольких городах сразу, да? У них нет общей связи между собой у этих отделов, которые
у них связи нет, это все делается не в автоматическом просто режиме. Чаще всего дубляжи, если департамент социальной защиты и его сотрудники, они являются ленивыми, да, то этого можно избежать. Они чаще всего обмениваются информацией либо по телефону, либо как-то по имейлу, они отправляют запросы, спрашивают, либо они делают письменный запрос, когда они работают по старинным таким схемам, и процесс оформления статуса и, соответственно, помощи, да, он затягивается на длительное время. В принципе, этого можно избежать, да, не обязательно дублировать эту помощь, а если просто поговорить по телефону, это быстро выясняется. Вот. Однако, если была бы система, то это было бы в несколько кликов посмотреть, человек получает реально помощь, он уже оформлен где-то в каком-то городе или нет.
Получается, что эта база, ее как бы если создадут, то все претензии президента к новому закону, в принципе, теряют смысл, потому что как раз там и была в основном проблема, что этих переселенцев никак нельзя контролировать. И...
На самом деле, вот да, я тоже была удивлена несколько тем рекомендациям, которые были даны президентом, однако по нашей информации это была рекомендация Кабинета министров, который хотел все-таки контролировать внутренне перемещенных лиц, как они перемещаются, контролем занималась до этого периода, да, и миграционная служба Украины с правоохранительными органами, да, то есть они приходят домой, они проверяют на явность человека на месте, чаще всего человек не находится на месте, потому что он может просто банально отсутствовать в квартире, даже в которой он проживает, либо будет он на работе, либо какой-то другой вариант. Вот. Но мы всегда говорим о том, что если мы движемся в сторону развитого европейского государства, то контролировать людей все-таки нет необходимости. Да? Мы не живем в полицейском государстве. У нас в нашем законопроекте 2166 была предусмотрена норма, что это заявительный принцип. Человек выехал, к примеру, да, в другой город, он приходит, он обязан, обязуется сообщить в определенный срок о том, что он выехал. И все. Если у него есть уважительная причина, к примеру, то он это может делать там, в течение 60 дней, да, 2 месяцев. Сообщить о том, что вот он выехал, но собирается вернуться, к примеру. Вот тогда не нужно переоформлять эту помощь. Если он уже уехал как бы в другое место жительства на постоянку, да, то он тем более... Но он об этом сам сообщает. Они за ним хвостиком бегают и проверяют, где он живет или не живет.
Напоминаю, что в эфире программа «Киев-Донбасс». У нас в гостях Тамила Ташева, руководитель общественной организации «Крымсос», и моей коллеги Виктории Ермолаевой. Есть вопрос?
Да, все знают, что самая большая проблема для вынужденных переселенцев — это отсутствие жилья. В новом законопроекте эти пути решения есть? Пути решения этой проблемы?
в новом законопроекте нет. Он касается просто ряда других таких нормативных норм. Простите за тавтологию, да, такую. Вот. Он просто, с одной стороны, урегулирует, что, к примеру, справку не нужно продлять каждые полгода, да, что там в этом законопроекте нету того, чтобы за человеком следили, о чем мы, да, вот уже с Ириной беседовали, там, что международная техническая помощь, она освобождается от налогов, что создается эта вот единая база, да, что не граждане Украины, там, не резиденты Украины и лица без гражданства, они также имеют право на такой статус. Да, это вот эти вот основные нормы, в принципе, которые я назвала, они в этом законопроекте есть. А что касается жилья, у нас в парламенте лежит другой наш закон, который мы подавали, в принципе, с пакетом, с этим законом. Он носит номер 2167 про компенсацию утраченного имущества в Крыму и Востоке, да. И мы там прописывали как бы определенные схемы, да, каким образом должны компенсировать, но понятно, что, скорее всего, под это нужно прописывать отдельные подзаконные акты, да, и урегулировать процесс, кому какая сумма выплачивается компенсацией. И понятно, что этой суммы, конечно же, не хватит на покупку полноценного жилья. Но для кого-то это могло бы быть каким-то стартом, либо для получения кредита, либо купить какой-то маленький дом в сельской местности, и так далее. Однако вопрос жилья, он действительно самый острый. Самые острые вопросы у переселенцев — это жилье, конечно же, это работа. Да? Два основных вопроса, которые есть. Ну, там третий, можно говорить о психологическом, как бы эмоциональном состоянии людей. Вот. И вопрос жилья, он все-таки не в компетенции только там какого-то одного органа. Он, к примеру, и в компетенции Министерства жилищного хозяйства, да. Вот. И в компетенции в том числе местных органов власти. Но под это должно писаться отдельная программа. Либо стратегия, в которой включается отдельный блок по жилью, да, стратегия по вопросам переселенцев, в которой будет отдельный блок жилье, либо какая-то отдельная программа по предоставлению долгосрочного жилья, потому что для людей уже не нужно временное жилье, для них важно видеть перспективу, чтобы они могли полноценно интегрироваться в сообщество, поэтому нужно понимать, где они будут через месяц, через два, через год и через три года.
А согласно этому законопроекту 2167, о котором вы сейчас говорите, кто имеет право получить компенсацию за утраченное жилье? Это имеются в виду люди, у которых жилище пострадало от обстрелов на Донбассе, или крымчане в том числе?
Больше это касается, там по крымчанам мы отдельно прописывали нормы, больше это касается переселенцев с Востока, те, которые утратили свое по степени разрушенности этого жилья. К примеру, если человек утратил его полностью, то я не помню, какую сумму мы прописывали, да, мы просто в привязке к какому-то коэффициенту прописывали это, вот, то ему полагается одна сумма. Если у него там частично повреждено, то другая сумма, да. Там, если совсем мелкие какие-то разрушения, то там третья сумма. Но действительно есть вопрос же того, что крымчане, к примеру, они не могут не продать свое жилье, не жить там, ну, многие крымчане, скажем так, да, вот, то же самое касается с Востока переселенцев, которые тоже не все могут туда вернуться или жить там, находиться, вот, поэтому законопроект очень важный, и он именно поэтому шел в привязке к закону 2166, который приняли, но из-за того, что он, конечно же, нуждается в бюджетных определенных вливаниях, у нас есть такое подозрение, что его по этой причине не принимают, а с другой стороны, другая есть причина, потому что у нас нет вообще общей стратегии относительно оккупированных территорий, как Крыма, так и Донбасса. Да, и когда что нам с этими людьми делать? Нам их интегрировать, да, в эти новые принимающие общины. Либо нам максимально все делать для того, чтобы эти люди туда возвращались. Сейчас это выглядит так, что людям не предоставляют во многом помощь для того, чтобы они просто возвращались. Это, мне кажется, очень преступные действия украинской власти, когда люди, которым опасно возвращаться на оккупированную территорию, они возвращаются. В большинстве сейчас я говорю о Донбассе, конечно же. В Крым людей намного меньше возвращается, да, хотя тоже есть единичные какие-то случаи. А на Донбасс сейчас есть целые волны возвращения. потому что они здесь получают минимальную зарплату, даже работая, да, но платят за квартиру большую сумму. Они, кроме этого, психологическому давлению подвергаются как государственных органов власти, так и местного населения. Об этом тоже следует говорить. И они говорят, ну а что нам? Здесь нас считают сепаратистами, а там у нас, по крайней мере, жилье есть, но мы уже поедем туда и будем как-то вот уже выживать на той территории.
Это Мила Ташева, руководитель общественной организации «Крымсос» в программе «Киев и Донбасс» на Громадском радио. И следующий вопрос по поводу дискриминации. Да, вот вы затронули эту больную тему. Ну, так мы с Викторией тоже переселенцы. И даже сталкивались с такими вещами, когда в банке там отказываются валюту продавать крымчанам. Несколько примеров, пожалуйста, этого.
Мы делали целое исследование в январе, с января по март 2015 года. До этого с этой темой достаточно глубоко работали, организовывали фотовыставки, там, различные информационные кампании по этому поводу. Есть несколько блоков вопросов, по которым дискриминируют переселенцы. Один — это жилье. Когда арендодатель не хочет сдавать жилье людям, особенно с Донбасса. Крыма чуточку меньше это касается, хотя, в принципе, тоже. И есть даже отдельные, можно посмотреть сайты, есть газета, где написано, что там людям с животными, с маленькими детьми, с донецкой и луганской пропиской жилье мы не сдаем. Таких вот случаев можно просто гуглить в интернете, и это все найдется. И мы делали даже такую эксперимент, когда мы там звонили сами риэлторам, либо звонили непосредственно арендодателям, да, прямым, вот, и у нас сразу один из первых вопросов, который нам задавали, а какая у вас прописка? Моя сотрудница, она гражданка Беларуси, когда она искала себе, уже это был не просто эксперимент, для себя квартиру, у нее спросили, а какая у вас прописка? На что она спросила, а почему вы спрашиваете? Ну, вот мы не хотим, понимаете, так аккуратно. Мы не хотим сдавать жилье людям с Донбасса. Он говорит, ну, у меня не прописка с Донбасса, я вообще белорусская. А, тогда хорошо. И она так возмутилась и говорит, как это понять? То есть вы не граждан Украины, им спокойно сдаете жилье, однако вы не хотите сдавать жилье гражданам Украины, которые там выходцы из оккупированной территории. Второй вопрос — это вопрос трудоустройства. Многие работодатели считают переселенцев временными. Если вы знаете, вот если юридический термин внутренне перемещенные лица, да, то очень часто этот термин путают и говорят временно перемещенные лица. Да, и это накладывает отпечаток вообще на понимание, как воспринимают вообще этих людей, что они здесь временные, они здесь понаходились, а потом опять уехали. И работодатели часто говорят, что ну а что мне брать человека на 3 месяца, полгода, он потом уедет к себе опять на Донбасс, либо в Крым. Да, и это одна из причин, по которым не хотят людей брать. Есть как бы ряд других, там, связанных там, даже с детками, но детки чаще всего слышат и рассказывают в школе те вещи, которые они слышат от своих родителей, но этот случай не такой яркий. Также мы еще исследовали вопрос ромского населения и отношения к крымским татарам, да, как отдельную как бы, мы группу брали этническую. Вот, и многие не понимали просто, что это за народ вообще, там, с ромом. В принципе, у них постоянная дискриминация этого, да, народа. А крымским татарам, что вот это какая-то новая группа, которая выехала из Крыма, они мусульмане, они немного отличаются от нас, а кто же это такие? Поэтому много-много разных аспектов, просто они базированы чаще всего на определенных мифах, которые в том числе транслируются и в средствах массовой информации, и этому тоже много подтверждений.
А как обстоят дела с устройством детей в детские сады и школы внутренне перемещенным лицам?
Ну, вот как раз-таки вопрос дискриминации, он впервые начался после осени 2014 года, когда переселенцы, ну, детки переселенцев шли в школы и детские сады. И тогда украинская власть, с одной стороны, вроде как поступила правильно, а с другой стороны, не очень. Потому что деток переселенцев вне очереди тогда устраивали в детские сады. Притом, когда для местного населения были вот эти вот очереди, да, там электронные какие-то, на несколько лет вперед. И они прошли в эти детские сады, а дети местного населения, они не смогли попасть в детские сады. И это была неправильная схема абсолютно работы, да, потому что, по нашему мнению, необходимо было просто расширять количество групп, добавлять новых преподавателей, либо наглядачей, да, за детьми. Вот. Но не просто всех отправлять в одну и ту же группу. Соответственно, было перенасыщение как детских садов, так и школ. Да? Слишком много детей там обучалось. Поэтому проблем нету с принятием детей ни в школы, ни в сады. Но была другая проблема, которая повлекла за собой ряд вот таких вот очень неправильных стереотипов, да, и такого плохого отношения к переселенцам.
Я помню, такая же проблема была со студентами, когда в какое-то время вузы предоставляли бюджетные места для вынужденно перемещенных лиц, и дети из других регионов не могли поступить на бесплатную форму обучения.
Ну, это не совсем так. Я объясню. Этот период льготного и бюджетного обучения, он был не длительный период. Это, чаще всего это была норма, которую взяли для работы отдельные вузы. Да? Это чаще всего касалось больше крымчан. Когда первая волна крымчан поехала, тогда, я помню, университет Шевченко, Львовский национальный университет, там Каразина принимали и так далее, они принимали просто по своему усмотрению. У них были определенные... у нас существует автономия вузов в Украине, да, и они по своему усмотрению могут добавлять какие-то там места, не связанные даже с государственным бюджетом Украины. Но сейчас эта норма фактически ж не работает, вы знаете, да?
Да.
Потому что, когда мы принимали закон про оккупированные территории, не помню номер статьи, по-моему, 7 или 10, в которой как раз предусматривался механизм принятия детей на бюджетную форму, даже переведения с контракта на бюджет, но не в счет вот этой вот основной квоты для детей-бюджетников. Да? То есть их брали вне конкурса, внеквотный, и поэтому они бы не нарушили права переселенцев. Это была очень правильная статья. Но потом в итоге под нее должны были прописать конкретный механизм через подзаконный акт. Этого так и не было сделано, и сейчас эта норма абсолютно не работает, и в том числе даже есть судовые дела по тому, чтобы доказать это. Некоторых детей мы устраивали на обучение через прокуратуру Крыма. У нас были даже такие кейсы, да, потому что не удавалось договориться и пролоббировать через Министерство образования. Мы обращались в прокуратуру Крыма, и несколько таких человек мы устроили на обучение бесплатное.
Это Тамила Ташева, руководитель общественной организации «Крымсос». У нас в эфире программа «Киев-Донбасс». По поводу законов 2166, 2167. Насколько я понимаю, эти законы помогут решить проблему с получением помощи, проблемы с жильем, а вот как быть с дискриминацией? То есть я так понимаю, что до конца проблему принять, даже если они примут эти законы, до конца ее не удастся решить. Что еще нужно сделать государству?
Я не знаю, как государству делать или нет. Возможно, какую-то информационную политику по отношению, да, к переселенцам надо было бы им разработать. Но опять-таки это вопрос стратегии, потому что стратегия — это широкий комплексный документ. Стратегия, там у нее должен, к примеру, там основной пункт — это возвращение, к примеру, да, возвращение населения на оккупированные территории. Это означает, что мы возвращаем вместе с тем наши территории. Да? А до момента возвращения на эти оккупированные территории мы, как государство, должны предоставить абсолютно все для полноценной жизни людей в местах их проживания уже нового. Да? Это, там, возможно, может быть основным пунктом этой стратегии, под который уже прописывается конкретный план действий. И вот в плане действий там есть отдельные ответственные министерства и ведомства. И, к примеру, что касается информационной политики, этим мог бы заниматься, да, Министерство информационной политики, там, Министерство иностранных дел, там, если это касается, к примеру, Крыма, да, там, каких-то таких адвокационных вещей. Вот. Но на данный момент такой стратегии нет. И поэтому, возможно, примется отдельный документ, который, но это тоже не совсем правильно, потому что должно все идти в стратегически одном правильном видении, русле. А если мы сейчас примем, каждое из министерств примет какую-то стратегию по работе работе там, с переселенцами, и часто не будет согласованы действия. Могут быть дублирование бюджетных средств на эти все программы. Да, это неправильно. Вот, поэтому, мне кажется, да, государство должно было бы думать, каким образом работать с этим населением, работать с этим населением и с местным населением, да, как им рассказывать о том, что переселенцы такие же граждане Украины, как и мы с вами, что там не они виноваты в том, что их территорию оккупировали, они вынуждены были выезжать с их родных домов, да, и оставлять это все. Поэтому это, да, должна быть такая целенаправленная политика государства, с одной стороны, с другой стороны, конечно же, силы общественников должны к этому всему тоже направляться.
Ну, просто знаю, что многие волонтеры-общественники часто делают все за государство, в частности, вот эти два законопроекта, я так понимаю, написанные общественниками. А насчет разработки стратегии были какие-то идеи, попытки ее создать?
Мы сейчас как раз лоббируем этот вопрос очень активно. Вот. Я со своей стороны, вот Андрей Куликов, да, представитель Громадского, он тоже входит в Раду национальной едности Украины, которая создана не так давно при президенте. Я тоже вхожу от числа таких вот организаций, которые занимаются и переселенцами, и вопросами Крыма. Собственно, там сейчас будет работа идти по рабочим группам. Я очень надеюсь, что в составе одной из групп по Крыму и по Донбассу я буду заниматься в том числе этими вопросами. Мне кажется, через такой инструмент, да, при таком ради национального единства, да, это можно будет делать в том числе.
Тамила Ташева, руководитель общественной организации «Крымсос», в гостях эфира программы «Киев-Донбасс». Я напомню, что сегодня у нас праздничный эфир, и мы попросили наших коллег записать поздравления для наших радиослушателей. И сейчас мы послушаем поздравления от нашего собственного корреспондента в Константиновке Натальи Поколенко.
Новорічні та різдвяні свята – особливі дні. Усім українцям хочу від душі побажати миру. Тих, хто Новий рік та Різдво зустрічає зі зброєю, охороняючи східні кордони нашої держави, хай береже найсильніший оберіг – мамина молитва. Усім переселенцям з Донеччини, Луганщини і Криму бажаю мати можливість повернутися до рідної домівки. Бо лише вдома особливо відчуваєш святковий настрій, затишок та тепло родинного вогнища. Бажаю, аби наступного року Україна здобула перемогу. Українці стали справді частиною європейської спільноти з європейськими доходами та рівнем життя. Кожен громадянин нашої країни на Сході, Заході, Півдні чи Півночі або у Криму відчув себе частинкою української нації, що має багато історію, культуру і потенціал, аби рухатися вперед. Зичу простих, але необхідних речей – здоров'я, роботи, гідної зарплати, успіхів, душевного спокою, кохання і порозуміння. А ще віри у дива. Вони неодмінно трапляються з тими, хто вірить у них. З прийдешнім вас! З новим 2016 роком та Різдвом Христовим! Наталя Поколенко з Донеччини для Громадського радіо.
И мы возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс». Сегодня для вас работают Виктория Ермолаева и Ирина Седова, Тамила Ташева, руководитель общественной организации «Крымсос», у нас в студии.
Тамила, продолжим беседу по поводу интеграции переселенцев. Вот вы говорите, что сейчас больше похоже на то, чтобы переселенцы давать им возможность переселенцам возвращаться обратно, ну, то есть вынуждают переселенцев возвращаться обратно. А вот вы считаете, что нам нужно их интегрировать? Что может сделать общество?
Я не считаю, что мы должны заставлять возвращаться. Я привела пример, что, к примеру, первым пунктом, да, может быть, этой стратегии возвращение территории, возвращение того населения, которое там до этого проживало. А до этого момента, пока мы не вернем территории, и население не захочет само вернуться туда, то мы должны им обеспечить абсолютно все условия для их полноценной жизни в новых принимающих общинах. По нашим данным, около 60% переселенцев с востока, они не собираются возвращаться на свои родные места. 40%, возможно, чуть больше, чуть меньше, да, приблизительно, они собираются возвращаться после того, когда территория будет деоккупирована. Вполне возможно, что большинство крымчан тоже захочет возвращаться. Я там могу говорить про своих родных и друзей, которые вынуждены были покинуть Крым. Они все собираются возвращаться, как только Крым будет деоккупирован от России. Вот. По моему мнению, если человек хочет интегрироваться, ему нужно максимально помогать в этом делать. Это делать, да. Если человек в дальнейшем хочет вернуться, ему нужно создать условия тоже, да, для какой-то краткосрочной, возможно, да, интеграции, то есть чтобы его ребенок обучался и не дискриминировался там в учебных заведениях, да, чтобы ни работодатель, ни арендодатель или еще кто-то не дискриминировал этого взрослого переселенца и так далее. Вот, поэтому все зависит от того, что хочет сам человек, что хочет сам переселенец. А мы уже должны создавать, как волонтерские организации, общественные организации, в первую очередь государство, создавать условия для этого полноценного развития.
Я слышала, такая идея, кроме информационной как бы стратегии поддержки переселенцев, да, еще через культуру, вот интеграция через культуру. Вот какие у вас, я знаю, что вы тоже как бы в этом активно участвуете, расскажите об этой деятельности.
Да, мы постоянно работаем с такими проектами, и культурные проекты мы очень любим. У нас же есть 3 офиса, и в Киеве, и во Львове, и в Херсоне. И вот львовский офис, он, возможно, традиционно уже так получается, вот, он активно работает с представителями культурного сообщества Львова, и как раз-таки через инструмент культуры, да, культурного диалога, они выстраивают вот эти вот взаимосвязь между принимающей общиной и теми людьми, которые приехали либо с Крыма, либо с Востока. Вот, к примеру, не так давно мы, это не наша инициатива, это не была инициатива переселенцев и местного населения, которую мы поддержали через грант наш, мы как субгрантировали инициативную группу переселенцев. Они с театром Курбаса создают такую вот театральную студию, в которой сами переселенцы с местным населением вот, находятся в одном месте, они работают в одной театральной студии, потом уже будут показывать определенный перформанс, показывать его там по всей области, да, по Львову, там гастролировать фактически. Это очень интересный проект, потому что там, с одной стороны, переселенцы с Крыма, с Востока и местное население, у которого, конечно же, тоже масса стереотипов, это понятно, и как по отношению к крымчанам, и так переселенцы с Востока. Вот. И они вот в такой вот коллаборации тесной, да, сотрудничестве, они эти стереотипы просто ломают. И, с одной стороны, они это покажут потом на сцене, да, как это было, как это вообще выстраивалось у них. Вот. Есть другие проекты. Мы работаем в системе театр для диалога, да, как форум-театр. По системе форум-театра мы уже делали несколько постановок в нескольких городах. Это тоже очень интересно, когда местное население активно вовлекается в вот эту постановку, которую ставят переселенцы. Вот. Есть проект с этническими фестивалями связанные. Вот. И мы тоже показываем и культуру крымских татар. Чаще всего вот мы, как Крымсос, акцентируем свое внимание на культуре крымских татар, ну, потому что это та культура, которая сейчас в Крыму не может совершенно развиваться, да? Наверное, уже по объективным причинам, зная Россию. Вот. И она не так известна на территории украинского государства, да, материковой части Украины. Мы поэтому с ней знакомим максимально. Это очень хороший инструмент, потому что когда это делается через какие-то политические инструменты, то это не работает. А когда это делается на основе вот культурного какого-то диалога, да, вот этих вот ниточек, которые связывают на самом деле все население Украины, то это действительно работает, это такой действенный механизм.
То есть, может быть, нужно включить их в государственную вот эту стратегию, которую мы говорили, какой-то обязательно еще законопроект, который поддержит эти культурные связи?
Я думаю, что да, в стратегию это точно нужно включать. Это, наверное, за это должно были бы отвечать и Министерство образования, и Министерство культуры в том числе.
И если, в принципе, подводить итог нашего разговора, что бы вы хотели сказать нашим соотечественникам в сегодняшний праздничный день?
Ну, в первую очередь я хочу поздравить всех, всех, кто празднует этот праздник, Рождество Христово. Я мусульманка, но я очень толерантна и с любовью отношусь ко всем абсолютно конфессиям в Украине, поэтому я действительно вас поздравляю. Мне кажется, это великий праздник, который нам необходимо в таком семейном кругу праздновать, поздравлять, ходить друг к другу, потому что это то, что у нас как раз есть, это вот то человеческое, да, которое нужно нести. Вот. Это с одной стороны, да, я бы хотела всех поздравить, а с другой стороны, я понимаю, что 2015 год был очень сложным, и сейчас перед нами стоит Новый год, 2016. Я думаю, это будет год перемен. Я уверена в этом, и он касается и крымчан, потому что мы видим ситуацию, которая сейчас очень интенсивно развивается в Крыму. Да, там есть притеснение, но мы видим, с другой стороны, эту агонию российской власти, которая находится сейчас в Крыму. Это также касается всего Востока, да, и всей страны. Мне кажется, это очень хороший будет сильный год. Он будет тяжелым, но, с другой стороны, мне кажется, он будет очень продуктивным. А мы все с вами, и общественные деятели, и журналисты, и граждане всей Украины должны объединить усилия в том, чтобы сделать этот год сильным и продуктивным.
Ну, как вы считаете, удастся ли нам помочь переселенцам вернуться обратно уже на деоккупированные территории и когда?
Я не знаю, когда, будет ли это в 2016 году или уже в 2017, но я уверена, что это произойдет обязательно. Я уверена, что я как крымчанка, которая не может сейчас въезжать в Крым, я обязательно туда въеду в ближайшие годы и буду наслаждаться крымским солнцем, крымским морем.
И скажите, какой самый важный план на 2016 год у вас?
Если говорить о переселенцах, то это принятие стратегии по вопросам внутренне перемещенных лиц. Если говорить о Крыме, я бы сказала, конечно, деоккупация, но можно говорить о плане по деоккупации, по стратегии по деоккупации Крыма от Российской Федерации. Это возвращение Крыма в информационное поле Украины и всемирного сообщества, да, потому что у нас сейчас с этим есть определенные проблемы. Поэтому это два основных, потому что в принципе, целей и задач очень много.
Тамила Ташева, руководитель общественной организации «Крым-СОС», в эфире программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Спасибо.
В студии для вас работали Ирина Седова и Виктория Ермолаева. Мы продолжаем наш разговор. Сейчас предлагаем послушать песню «Святый вечер» группы «Гайдамаки».
співає лука й залісся, йде хвилями лунатих пісень. Є на планеті Земля велика, хлібна країна, шлюбів, таємниць та ідей. Уклонися низько і на небо поглянь, вже вечірня зійшла зоря. Діва Марія, сина родила, святий Бечіл, земле моя.
И предлагаем вашему вниманию прослушать рубрику «Что почитать» нашего коллеги Андрея Куликова.
Кто еще не читал, прочитайте. А кто прочитал, почитайте снова. Сборник стихов Анны Ревякиной «Хроники города До». Анна – коренная донечанка и поэтесса с хорошей репутацией. Ее не раз даже приглашали переехать в Санкт-Петербург или в Москву. Но она отказывалась. Отказывалась и в мирное время, и в военное. «Хроники города До» – издание 2014 года. Но многое о том, о чем написала Анна Ревякина в свои стихи, оно и сейчас в Донецке. Я прочитаю вам один стих из ее сборника. Анна Ревякина. «Глупенький мальчик берет автомат и уходит в город. Этой весны весной не случилось, и лето в клочья. Мальчик, тебя обманули, в лицо тебе въестся порох, и ты не отмоешься ни сердцем, ни оболочкой. Думаешь, снявши маску, ты снимешь маску, ту, под которой ты был так бесчеловечен. Мальчик мой, ты погибнешь, не умирая, как только наденешь с чужого плеча одежду, как только твой палец сделает первый выстрел в другого такого же мальчика в камуфляже. Запомни его. Это ты погасил в нем искру. Об этом тебе не скажут на инструктаже. Запомни его. Он теперь тебе станет другом. Другом по смерти. Насильственной. Без возврата». Стихотворение Анны Ревякиной из сборника «Хроники города До». 2014 год издания.
Это была рубрика «Что почитать» от нашего коллеги Андрея Куликова. И сейчас, продолжая наш эфир, хотим напомнить, где нас можно слушать. В Киеве нас можно слушать на частоте 70.4, это у кого диапазон.
Город Волноваха 66.5, а также 103.8.
В городе Красноармейске 99.6 МГц, в Старобельске 92 МГц.
Поселок Широкий 101.8 МГц.
В ПГТ Беловодск 92,6 МГц, в ПГТ Белолуцк 100 МГц ровно.
ПГТ Зариновка 103,7 МГц и по всему миру на сайте громадскирадио.орг.
А сейчас предлагаю послушать рождественское поздравление от нашей коллеги Валентины Троян, которая переехала в Киев из Луганска.
Меня зовут Валентина Троян, я журналист и ведущая Громадського радіо. І в Рождество своїм землякам із Луганська і жителям всієї України я желаю встретить цей праздник там, де ви хочете, і з теми, з ким хочете, а не так, як сложились обстоятельства. Желаю вам это, поскольку сама поняла, как важно самому устроить свою жизнь и что-то планировать. Я часто говорю в эфирах о том, что я из Луганска, и часть меня постоянно находится в этом городе. Мысленно я гуляю по его улицам, прихожу в любимые мне места, и мне немножечко становится легче. Хочу, чтобы вы бродили по родным паркам не только в мыслях, а в реальности, и покидали свои дома только для долгожданных путешествий. Пусть в ваших домах будет уют, у родных здоровье, а на работе только позитив и вдохновение. Во время одной из моих таких мысленных прогулок по городу у меня родились такие строки. «Когда-то, примерно очень давно, когда по Луганску ходили трамваи, меня вы встречали, водили в кино, настойчиво так провожая. И был то сентябрь, а может, октябрь, не помню, но точно, что осень. На речке за парком стелилась рябь, и вы были, в общем-то, сносен. Легко расставаясь, встречаясь легко, мне было совсем фиолетово, вздыхаете тяжко порою о ком, и что не по форме одеты вы. И то, что вы беспробудный хам, которого вечно заносит, но я всегда торопилась к вам прийти без 15:08, чтоб греться в машине и пить вино, и слушать, как ходят трамваи. Давно это было, очень давно. Но память меня возвращает. В зеркальный номер струится джаз. И я, без 15:08. Та осень, конечно, не вспомнит о нас. Но мы не забудем ту осень. Еще раз с праздником!
Продолжая наш эфир, предлагаем послушать рождественскую версию «Щедрика» от группы «Тень солнца». Корреспондент громадського радіо Катерина Кадр не так давно побувала на Донбасі в зоні проведення антитерористичної операції. Про життя роти «Карпатська Січ» на передовій в сюжеті Катерини Кадр. Мирослав Мисливець – командир зведеної штурмової роти «Карпатська Січ», що в складі батальйону 93-ї бригади, розповів про відносини з місцевим населенням та ситуацію на передовій. 24-річний Мирослав родом з Харківщини. Всі бійці роти – молоді та енергійні хлопці, найменшому з яких 18, а найстаршому – 24 роки. Мирослав розповідає, що на позиції відносно спокійно, хоча рота дислокується неподалік Донецького аеропорту та населеного пункту, до якого час від часу потрапляють снаряди ворожої сторони.
На даний момент відносно спокійно. Там інколи десь відбуваються якісь провокаційні дії там з боку так званих республіканців, чи як їх там називають, або терористів. Власне, ну, у нас заборона є від командування чітка, так, ми підчиняємося приказам. От. Але тим не менше, за цей час у нас там є і поранені, і навіть загинувши від того, що, власне кажучи, та сторона не дотримується цих умов, і, можливо, в такому порядку, ну, застосовує там протитанковий, скажімо, гранатомет, таке як СПГ. От. І, власне, від цього в нас є жертви там і поранені, ну, від осколків. Реагувати адекватно на це, звичайно, варто, і інколи, якщо це іде загроза життю нашому, то ми відповідаємо відповідь.
Розповідає Мирослав. За словами мисливця, збройний конфлікт вже давно вийшов за рамки поняття антитерористичної операції. Та незважаючи на це, боєць запевняє, рота виконує своє безпосереднє завдання так, як його має виконувати кожен захисник вітчизни.
В суспільстві або в соцмережах всі говорять, що це, скажімо, російсько-українська війна, там говорять і так далі, але це ж, по суті, наголошена війна, не маючи ніякого юридичного статусу. От, і, власне говорячи, можна говорити, це як військовий конфлікт, який відбувся, наприклад, скажімо, з Осетією, Придністров'ям, та Абхазія, і так само вторгнення Росії в Чечню. Тобто це всі були наголошені війни, юридичного статусу ніхто не давав, ніхто не оголошував її, не приймалося ніяких там, скажімо, юридичних якихось дій. Це є антитерористична операція, скажімо, оце є соус, це весь, скажімо, тої юридичної системи якоїсь такої, що впровадили. Але, на жаль, антитерористична операція не витримує вже ці рамки, і воно якось в такому замішаному стані. Ну, але як наша справа права, тому ми її робимо так, як варто би це було робити.
Сказав боєць. Мирослав розповідає, що контакт з місцевим населенням встановлено. Є люди, які не згодні з політикою української влади, є ті, хто її підтримує. Але, за словами бійця, більшість дотримується нейтралітету. Тільки б не було війни.
Власне кажучи, якщо не вглублюватися, брати зовнішню сторінку, то ну, воно позитивно нейтральне, знаєте. Ну, по-перше, у них зараз є ситуація стабільного якогось миру. Тут не бахають ні автомат, ні черги, ні зриваються міни, тому що відповідно є дисципліна військова. От ми дозволяємо собі тут всякої анархії чи, скажімо, цього саботажу. І ну інколи місцеве населення йде на лояльні поступки. Воно, наприклад, допомагає нам ремонтування техніці. Тут є люди, які з цим, скажімо, мають спеціалізацію, ну, ті самі там, що працюють на фермі і так далі. Ми часто до них заїжджаємо, ремонтуємо свої машини, і вони реагують на це нормально. Скажімо, бесіди, які з ними відбуваються, такі в адекватному полі.
Запевнив хлопець. Мирослав говорить, що коли роту перевели на теперішнє місце дислокації, ситуація в регіоні була нестабільна і часто місцеве населення потрапляло під обстріли. Тоді ж від командування надходило чітке завдання – перевіряти стан місцевих і у разі виявлення поранення негайно надавати необхідну допомогу. Місцеві, у свою чергу, допомагають бійцям, приносять домашні продукти.
Люди, які по цей бік, вони або не підтримують республіканські погляди, або ставляться до цього всього нейтрально, говорять, ну, нам то не цікаво, ні ваша, ні їхня сторона. А є люди, які підтримують, ну, власне, все, що в їхніх силах. Там. Починаючи від того, що вони нам інколи приносять там якісь продукти, скажімо, такого свіжого виробництва, молоко, там, да, і, там, яйця, ну, і закінчують там, можливо, якимись технічними засобами, так само ті якісь ремонтні засоби, там, запчастини. Принаймні до цього, скажімо, там, якихось таких конфліктів, які б йшли на загострення, з місцевим населенням не було. Згадується мені один момент, коли ми всі заїхали, такий час був нестабільний, і часто по той бік, ну, починаючи там за Донецький аеропорт, нам прилітали сюди міни. І часто потрапляли в огороди або будинки місцевого населення. Ми зі свого боку, те, що могли надати, відразу відправляли медичну службу по цим будинку, та, і перевіряли, чи все на місці, все нормально з місцевим населенням. Це ж незалежно від того, та, які в нього політичні погляди. Перш за все, це людське життя.
Говорить боєць. У батальйоні «Карпатська Січ» головне – дисципліна. Та незважаючи на молодий вік бійців, всі вони дотримуються режиму, який був встановлений командиром роти Мирославом Мисливцем. Перше завдання роти, про яке говорить командир, охорона місцевого населення.
Ми сюди приїхали, скажімо, наводити київський кіпіш там чи робити якісь розв'язки з місцевим населенням. Перш за все, це його охорона і оберігання. Ну, в міру, скажімо, можливості, в міру тих команд, які нам подають.
Також командир роти запевняє, якщо бойовики по ту сторону лінії військового конфлікту думають, що за їхні подвиги їм віддячать і їхній соціальний стан покращиться, вони помиляються. Це міф, і чим скоріше вони це зрозуміють, тим швидше закінчиться протистояння.
Як військовий, можу сказати, що по той бік є люди і професійні, які, скажімо, проти нас воюють, та? Ну, або приймають участь в цьому. А є, які просто з часом вже набрали досвіду. Є ті, які там, скажімо, туристи, військові туристи. Ну, власне, вони приїхали, там потусувалися і поїхали. Або, скажімо, ті, хто є соціально незахищені. Це ті самі, які, скажімо, мали соціальне погане положення. І вони гадали, що якщо прийдуть, скажімо, російські війська або допомога з боку Путіна, то все в них покращиться, життя покращиться. Ну, я в це не вірю, тому що це міф. Насправді людина має сама добитися якогось результату. І розрішення, скажімо, це, скажімо, так як це зробили вони військово збройним шляхом, ну це не варіант. Це утопія. І я думаю, власне, рано чи пізно, ну, правда проявить свій характер.
Запевняє Мирослав. Також він привітав українців та особисто слухачів громадського радіо з прийдешнім Новим роком.
Від свого підрозділу, яким я перебуваю в Карпатській Січі, від всієї 93-ї бригади, хотів би передати, як кажуть, найкращі побажання із наступаючим Новим роком. І, ну, знаєте, за цей рік, що десь здивувало, те, що люди не розчаровуються. Ну, ясна річ, там виснажується, та, але от більшість волонтерів, які нам допомагають, вони до сих пір нам допомагають. Так в тій чи іншій послідовності. Тобто в них є впевненість, в них є, ну, мабуть, обов'язок, як і в нас. Так, власне, хочеться побажати всім українцям і всім, хто, власне, кажучи, слухає радіо громадське, аби обов'язок залишався завжди при них, і не дивлячись на ті всі складні моменти, відсвяткувати і Новий рік, і Різдво Христове, тому що, ну, українці – це є нація, яка, скажімо, дотримується своїх традицій, власне, від чого походить, і, відповідно, тримає свої обов'язки за рахунок якого чого ми, в принципі, існуємо і виграємо, яка свій до свого по своє.
Атмосфера в роті Карпатська Січ передноворічна. Волонтери, в свою чергу, привітали бійців зі святами та почастували їх смачними стравами. А громадське радіо вітає з Новим роком всіх, хто невпинно захищає батьківщину на передовій і бажає зустріти 2016 рік у спокої та мирі. Катерина Кадор, список для громадського радіо, текст читала Вікторія Єрмолаєва.
И в завершении этого часа еще одно поздравление от команды всех наших звукорежиссеров.
С Новым роком та Різдвом Христовым вас вітають звукорежисери Ігор Онисенко, В'ячеслав Поліщук, Дмитро Сміян, Анна Кричевська, В'ячеслав Киришун, Ірина Нижник та я, Андрій Іздрик.
Щирого кохання, благополуччя та радості!
Команда звукорежисерів громадського радіо вітає всіх слухачів з Різдвом Христовим!
Ми желаємо вам міра, здоров'я, крепких сімейних отношений.
Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Напоминаем, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс». В студии для вас работают Виктория Ермолаева и Ирина Седова. Звукорежиссер эфира Вячеслав Полищук.